На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что именно может понудить Владимира Путина к миру? Вариант А – его собственное окружение. Вариант Б – ситуация на фронте. И эти два варианта мы сегодня будем рассматривать. Вариант С – ситуация в экономике, есть еще один вариант, четвертый – мнение народа. Все эти четыре варианта присутствуют в нашем сегодняшнем опросе. Пожалуйста, отмечайте тот, который вы считаете наиболее приемлемым. А мы начнем с реакции на вчерашние события в Вашингтоне. Провластных политиков и политологов, причем мы старательно отбирали те реакции, которые считаем наиболее, более-менее миролюбивыми.
Прокремлевские политики, журналисты и общественные деятели внимательно следили за встречей в Вашингтоне. Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа одобрил позицию Дональда Трампа на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.
В короткой 25-минутной встрече он сумел предъявить основные требования, что не обязательно сначала объявлять прекращение огня, чего добивались европейцы и Зеленский на протяжении всего этого времени, что мирное соглашение можно заключать по ходу. Еще раз он подчеркнул, что Украина не будет в НАТО, решение, которое было принято Соединенными Штатами до переговоров с Путиным. И вопрос о проведении выборов тоже поднимался.
Виктор Медведчук в своей авторской колонке также хвалит Дональда Трампа за внимательное отношение к словам российского коллеги.
И, как мы видим, Трамп не просто слушал, а услышал от Путина, что прекращение огня ничего не даст. Нужно мирное соглашение, которое может обеспечить стабильность интересов, в том числе и интересов безопасности России. В этом процессе коалиция желающих войны играет роль пятого колеса в телеге.
Еще ярче твердость Дональда Трампа описал ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс.
Трамп стоит как скала. Трамп сегодня отказывался критиковать президента Путина. Трамп высказал серьезные сомнения, что если удастся договориться, то вообще будет какая-то российская агрессия. В общем, тон был действительно не просто обнадеживающий. Но он соответствовал тому, о чем два президента, президент Путин и президент Трамп, договорились на Аляске.
Его гость, первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Денисов, обратил внимание на важную и символичную деталь.
Посмотрите, что происходит. Даже по тем картинкам, которые мы видим. Ну, во-первых, показали в кабинете, в овальном кабинете Трампа и Зеленского с картой. Это уже в какой-то мере обнадеживает. Значит, вот, пожалуйста, идет разговор о территориях.
И смотрите, кто кому показывает карту. Трамп показывает Зеленскому карту Украины.
Знаете, такое ощущение, что вот в этот момент Трамп ему говорит, как он уже говорил раньше, что если дальше будешь упираться, потеряешь еще больше.
Борис Межуев, главный редактор сайта АПН, профессор Института философии РАН, тоже одобрил дипломатию Дональда Трампа.
Европейцы выглядели довольно плохо. Я имею в виду с точки зрения собственного политического и национального престижа. Трампу, несмотря на разность экспертных оценок, все-таки удалось продавить европейцев и украинцев на главное, что он считает нужным – территориальные уступки Украины. И на это мирное соглашение о непрекращении огня. Такую формулу ему удалось, в общем, утвердить. Это два важных пункта Анкориджа. В общем, продвижение есть.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии для газеты «Ру» проявила особенную тягу к миру.
После встречи в Белом доме появилась определенная надежда на продолжение мирного процесса. Мне кажется, что идеальным форматом для дальнейшей работы в этом направлении станет четырехсторонняя встреча при участии России, Украины, США и европейских стран. Без Европы все-таки невозможно решить этот вопрос, потому что они тоже должны перестать финансировать Киев. Иначе к миру прийти не получится.
А политолог Сергей Марков высмотрел контуры мира, которые в его представлении по результатам последних встреч очерчены так. Донбасс передается России 7000 квадратных километров, Россия отдает 1500 квадратных километров Харьковской и Сумской, города Херсон и Запорожье остаются Украине, никакой демилитаризации, никакой денацификации, Россия письменно обязуется никогда больше не начинать СВО в Украине и в Европе, Украина подписывает документы не вести боевые действия за Донбасс, Крым и Новороссию. США признают Крым российским, Россия отдает Кинбурнскую косу. Электроэнергия от ЗАЭС делится пополам.
И с нами на связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если убрать безумные похвалы Трампу, там безудержные похвалы, при том, что они все время издеваются над европейскими политиками, которые его хвалили, подсчитывают похвалы из уст Зеленского, которых 12 штук, я это за день услышала 120 раз про эти 12 штук. Сами они постоянно его хвалят. Если это убрать, вычленить, есть у вас ощущение, что этот слой людей, мы потом о верхнем слое поговорим, этот слой вроде бы рад тому, что дело идет к миру? Или мы так не можем сказать?
Ну, не, у этого слова слоя нет права радоваться миру, радоваться чему бы то ни было, кроме успехов Путина. Ну, то есть у него такая работа — одобрять, чтобы там, что бы то ни делал Путин. Путин начнет войну, они будут одобрять войну. Путин закончит войну, они будут одобрять окончание войны. Да, поэтому, ну, строго говоря, вот их можно вообще не слушать. Вот они несут информации, так сказать, вот по минимуму. То есть ценность вот той информации, которая вот сейчас озвучивалась, она близка к нулю. Я бы на вашем месте гораздо больше внимания уделил, например, заявлению Лаврова, который сказал, что вообще-то мы никогда не претендовали на территорию, наша задача была не завоевывать территорию, а помогать людям, спасать, так сказать, людей.
Помогать русским. Аббас, вы знаете, я прослушала это интервью, кстати, тоже неоднократно. Его сегодня крутили целый день по федеральным каналам. Ну что же он такого сказал сенсационного? Того, чего не говорил раньше Путин. Мы не за территорией, мы русских спасаем. А что же для вас нового тут прозвучало?
Но просто они этого не говорили, начиная с первый, условно говоря, месяц СВО, этот тезис у них еще звучал, да, когда они еще надеялись, что сейчас вот Киев возьмем. Но начиная со второй половины 22 года и, в общем-то, и чем дальше, тем больше, конфликт сводился именно к конфликту за территорию. Вспомните ультиматум Путина прошлогодний, когда он впервые за долгое время сформулировал все требования. Отдайте 4 региона, которые мы внесли в Конституцию. Да. Значит, то же самое говорил Лавров многократно, прямо вот до последнего момента. То есть, понимаете, они вот в самом начале Путин сказал, да, что мы не претендуем на территории. И все, и после этого они 3,5 года воевали за территорию. А теперь вдруг вспоминают тот изначальный тезис, который 3,5 года не помнили.
Он просто напомнил, почему мы воевали за эти территории. Они включают эти территории, потому что им уже объяснили людям, почему включают. Потому что мы боремся за русских. Потом они не считали нужным это объяснять. Но они никогда не говорили, что мы боремся за территории ради территории.
Нет. Они говорили, отдайте нам эти территории. Мы включили состав Конституции, поэтому пока не отдадите, так сказать, будем воевать. И даже захватим больше. В какой-то момент у них появился тезис, это где-то в апреле, если не ошибаюсь, было в апреле, может, в мае, значит, что если вы будете продолжать сопротивляться, то мы тогда заберем помимо этих 4 территорий еще и другие. Вот, просто потому что можем, как они сказали. Ну вот, поэтому нет, вот конфликт как раз в какой-то момент приобрел совершенно очевидные форму такой вот борьбы за территории. И тот факт, что Лавров решил напомнить о том, что вообще-то не территории важны, я воспринял вот как, знаете, в формуле «зелень виноград». Да, как лиса, которая не может виноград достать, утешает себя тем, что, в общем-то, не очень-то и хотелось. То есть вот это вот выглядит как, посмотрим, что будет дальше, но, в принципе, я бы не исключал, что они уже начали себя готовить к тому, что территории могут и не достаться. Да, это... Потому что ситуация зависла, совершенно непонятно, как, вот чем она завершится. Да, каждый день преподносят новые сюрпризы, то вроде бы, казалось бы, выдохнули облегченно после Анкориджа, и казалось бы, что все нормально, Трамп наш, и тут вдруг выясняется, что Трамп совсем не наш, да, и значит, а ситуация-то в экономике ухудшается, и на фронте успехов Но как не было, так и нет. И поэтому то ли получится, то ли не получится, не ясно. Поэтому на всякий случай уже начали сами себя осаживать с тем, чтобы вот не создавать завышенных ожиданий хотя бы прямо сейчас. То есть до этого нас создавали уже, да, не знаем, что теперь с ними делать. Но хотя бы сейчас давайте не будем громоздить лишнего.
Аббас, а вам не кажется, что вот то единственное, вот мы вычленяем из всего этого потока бессмысленного похвал Трампу и издевательств в адрес европейцев, вот мы вычленяем это высказывание Лаврова. А вам не кажется, что то, что он вспомнил о том, что мы же за русских пошли территории-то отвоевывать, это как раз, может быть, с ужасом воспринято другими странами, где много русских, что это напоминание о том, что мы ходим туда, где много русских защищать русских?
Ну, знаете, вот все те страны, где есть русские и куда теоретически Россия может вторгнуться, ну, они уже давно напряжены. Все 3,5 года они, в общем-то, и Прибалтика, и Казахстан, они все, в общем-то, по этому поводу переживают. Поэтому я не уверен, что что-то там формула Лаврова добавила. Да, потому что, ну, в целом риск есть. Риск, очевидно, есть. Молдова еще, да, я не упомянул. Поэтому я думаю, что это заявление было ориентировано, так сказать, ну, вот прям
как для самих себя. Как самоутешение. Скорее на себя, как самоутешение.
Хорошо. Ну, то есть попытка создать уже новый контекст, где, значит, когда мир будет установлен и каких-то особых территориальных приобретений не будет, чтобы это не выглядело как поражение.
Ну да, ну не смогли защитить русских, но пытались. Спасибо, Аббас, за начало этого разговора, в котором вот мы сейчас поговорили о первом, об этом пласте, который для Владимира Путина не имеет никакого значения. Мы поднимемся чуть-чуть выше, чуть-чуть позже. Но сначала вопрос Игорю Романенко. Игорь Романенко, военный эксперт. Игорь, вот мы все время говорим, есть уже штамп такой, что Путин хочет воевать дальше, потому что ему это выгодно. Он побеждает, у него растет все и колосится на этой войне. Это обман, что он хочет ее как-то закончить, как-то прекратить. Что вы думаете об этом? Может ли фронт, ситуация на фронте, понудить Владимира Путина к миру? Это, кстати, второй вариант нашего опроса сегодняшнего. Фронт может заставить его хотеть мира?
В принципе, может. Но на текущий момент ситуация там сложная. Конечно, однозначно не достигнуты все те результаты, которые он декларировал на начало проведения специальной военной операции. И за это время все-таки есть продвижение российских войск, но все это дается очень высокой ценой. И с точки зрения тех планов, которые верстались на то время, продвижение несущественное. Так или иначе, захвачена почти Луганская область. Значит, идут интенсивные бои за Донецкую область, но это из 4, которые введены в Конституции, он хочет военным путем легитимизировать, значит, вот этот посыл, что уже есть в Конституции. Значит, перебрасываются резервы сумского направления на Запорожье, вот для того, и на Покровское, то есть, чтобы усилить действия и продвижение в Донецкой области, это вокруг Покровска в основном. Это Константиновка и определенная часть, там с Донецка группировка продвигается в сторону Днепропетровска, Днепропетровщины, для того, чтобы показать, что боевые действия ведутся уже еще на одной области. То, что касается переброски войск, усиления резервами Запорожья, там активизировалось действие Херсонской области. Все это выглядит гораздо сложнее, потому что там есть река Днепр. Ее форсировать очень сложно. Они пытаются, вооруженные силы Российской Федерации, захватывать в дельте там острова. Пытаются бить, разбили мосты в южной части Херсона. Вот там корабельная часть Херсона. В каком-то смысле можно это расценивать как подготовка для высадки десанта. Однако десанты предыдущие для того, чтобы захватить на правом берегу Днепра, там, где контролируют вооруженные силы Украины, не удавалось, их сбивали в речку в Днепро. То есть по херсонскому направлению гораздо сложно все это выглядит. Поэтому таких вот успехов на уровне задач, которые формулировали в начале, нет. Но и кроме того, ввиду того, что идут боевые действия, существенно наносятся удары по объектам, связанным с горючими смазочными материалами. И да, поэтому уже и на третьем раунде переговоров в Стамбуле Российская Федерация поднимала вопрос о приостановлении ведения боевых действий в воздухе, но не вообще в воздухе, а конкретно по объектам энергетики, в первую очередь вот таким, потому что это для российской экономики наиболее чувствительным и существенно. По предприятиям, которые вырабатывают горючие смазочные материалы, хранят, и по линиям доставки, в первую очередь, вооруженным силам Российской Федерации. Поэтому они поднимали еще на третьем, предварительно с Трампом говорили, а потом ситуация какая складывалась. До этого говорили об обязательности, и Трамп соглашался с тем, что надо приостановить ведение боевых действий, а поскольку Россия не шла на это, то виновата вот на этом этапе была Россия. А теперь, поскольку перевели, то неважно, как там с ведением боевых действий, а надо выходить на договор, а договор можно там заключать и работать над ним этот год, там следующий и так далее. Но по-любому, поскольку быстро не продвигается или как-то, это неуступчивость Украины, и поэтому стрелка, вот так переделена с точки зрения виноватости в сторону Украины. Вот за время Анкоиджа, Путину это удалось. Хотя сейчас ситуация после работы в Вашингтоне частично изменилась.
Как она изменилась после Вашингтона все-таки? Вот где эта часть? Опишите, пожалуйста, ту часть, которая она изменилась.
Я послушал, как там говорили о том, что сдвинуты с точки, связанные с обменом территорий. Это не соответствует действительности, потому что президентом Украины было заявлено, что эти вопросы относятся по территориям встречи с Путиным. Uh-huh. А тут уже посыл, что все позитивно, все меняемся, и все к этому идет. Теперь там военные аспекты связаны с тем, что как будет гарантироваться безопасность в дальнейшем в Украине. Решение окончательно не приняли на этот счет, потому что помогать и обеспечивать эту безопасность на перспективу, какие-то гарантии, это значит или вооружение поставлять, или войска поставлять.
Игорь, сегодня в том интервью, в том интервью, о котором вспомнил Аббас, его вспоминать не нужно, оно свежее сегодняшнее, он все время говорит, они там что-то говорят, эта группа, которая собралась безопасность обеспечивать, они что-то говорят о войсках НАТО. Россия никогда не согласится на то, чтобы войска НАТО были на территории Украины. Он это сегодня еще раз повторил. То есть, а мы не согласны. А если вы будете придумывать всякие разные войска на территории Украины, тогда мы с вами ничего не подпишем.
Здесь таким образом, еще раз говорю, гарантия безопасности – это вооружение, поставки, их продолжение. И здесь все это может быть. Европа однозначно заявляет, потому что она понимает, не будет поставлять, сопротивление Украины будет потенциал снижаться. Все это и ожидает их. Поэтому тут они занимают стойкую позицию по вооружениям. А что касается войск, рассматривается вопрос готовности заведения войск, если будет подписано перемирие. До перемирия еще надо добраться, и потом, насколько эти войска будут какую-то роль играть, это такой вопрос. И потом, опять-таки, Россия спрашивала кого-либо, когда заводили войска,
она не спрашивала.
Северокорейцев. Все. Принцип тут же это дело такое. Будут подписывать, не подписывать. Категорично он так,
Нет, он так, конечно, не говорил. Это я договариваюсь. Он говорит, мы категорически против. Какие мы выводы должны запятую ставить?
А внешне он выигрывает время для того, чтобы решать две задачи. Первое. Вести сейчас боевые действия, то есть не закрывать окно возможностей, чтобы захватывать в дальнейшем территорию Украины. Это, во-первых. И второе. Отодвигать возможность введения санкций, новых. Потому что это не сразу, но постепенно. И так экономика не лучшим образом, и мировые прогнозы, что если все так будет идти, как идти, на лето следующего года будет достаточно критичным состоянии экономики России.
Если
Поэтому Путин, учитывая эти обстоятельства, ведет себя вот так.
Если суммировать ваш ответ, то обстановка на фронте, нельзя сказать, чтобы прямо сказочная для Российской Федерации, доставляет им Украина много, достаточное количество неприятностей, но при этом не настолько, только чтобы вот взять сегодня и приостановить, подписать, пойти на перемирие, не настолько.
Именно так.
Не настолько. Спасибо, Игорь. Мы продолжим этот разговор, но я перехожу теперь к следующей ступеньке нашего разговора о давлении, возможном, вероятном давлении на Владимира Путина внутреннем. Это первый вариант нашего ответа. Может ли на него понудить его к миру окружение? И вот давайте вспомним, какие концепции за эти 3 года вот этого внутреннего окружения прописывались в прессе.
В июне 22 года корреспондент «Медузы» попытался нащупать в Кремле партию мира. 3 собеседника, близких к администрации президента, среди значимых участников этой партии назвали главу ВТБ Андрея Костина, руководителя Ростеха Сергея Чемизова и главу Сбербанка Германа Грефа. 2 источника «Медузы» также указали на братьев Юрия и Михаила Ковальчуков. Их миролюбие автор объяснял тем, что все 5 надеются, что в случае переговоров хотя бы часть международных санкций будет с них снята. При этом в партию войны, помимо Медведева, Кириенко и Патрушева, были записаны спикер Госдумы Вячеслав Володин, генсек «Единой России» Андрей Турчак и руководство ФСБ, а значит, Александр Бортников. Отдельно автор выделил партию молчания, которая предпочитает по возможности не высказываться о войне. Ее самые заметные представители – премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же, в 22-м году, политолог Илья Гращенков дал определение партии мира.
Партия мира – это люди, которые могут принимать решения и хотя бы продвигать саму идею, что любые конфликты рано или поздно заканчиваются миром и надо искать его. Но их идеологические противники находятся в непреклонной позиции, что мир возможен только исключительно на наших условиях. Сейчас очевидно, что те, кто влияет на процесс, придерживаются жестких позиций. Влияет прежде всего сам президент, он принимает все решения. Ну и Совбез, который эти решения разделяет и частично является их идеологом. Плюс небольшое ближнее окружение, которое в этой ситуации еще сильнее сплотилось вокруг президента. И даже если эти люди считают происходящее не совсем верным, то они как минимум не выступают ни с какой критикой, а со своей стороны поддерживают президента.
И вот спустя 3 года газета «Нью-Йорк Таймс» вдруг рассказывает, что в окружении Владимира Путина есть человек, который достаточно открыто выступает с критикой войны.
Контакт господина Козака на Западе сказал, что они встречались с ним несколько раз с 2022 года, и что господин Козак ясно дал понять, он не согласен с вторжением. После того, как господин Путин начал войну в Украине в феврале 2022 года, господин Козак в частных разговорах говорил, что советовал российскому президенту не начинать ее, утверждают источники в Кремле. Совсем недавно господин Козак сообщил своим знакомым, что в этом году он представил господину Путину предложение прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, сказали кремлевские инсайдеры. Они добавили, что господин Козак также указывал на то, что он призывал господина Путина провести внутренние реформы, включая подчинение мощных силовых структур государственному контролю и создание независимой судебной системы. Господин Козак – единственный высокопоставленный чиновник из ближайшего окружения господина Путина, который, по словам людей, близких к Кремлю, открыто высказывался о своем несогласии с войной, хотя публично он этой критики не озвучивал.
И хотя собеседники издания назвали Козака единственным высокопоставленным чиновником из окружения президента, который выражает несогласие с войной, телеграм-канал «Незыгорь» добавил ему в компанию директора СВР Сергея Нарышкина и помощника президента Владимира Мединского.
Я хочу Аббаса спросить. Аббас, вот эта история с Козаком, которого «Нью-Йорк Таймс» возвела в лидеры, в руководители партии мира. Что это может быть? Это может быть такое на полном серьезе, что заместитель главы администрации общается с иностранцами, каждому говорит, я-то за мир, я-то его всячески подталкиваю, только он пока ни в какую. Это возможно?
Ну, в случае с Козаком, возможно, знаете, как говорят, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. То есть Козак все-таки имеет репутацию старого вот питерского еще товарища путинского, да, который приехал с ним
вот прямо в 2000 году возглавлял его избирательный штаб во время первых выборов, курировал ключевые, очень важные для Путина направления, да, в какой-то момент реально имел шанс стать генеральным прокурором, да, ключевая должность, и Путин, в принципе, ну, до последнего его рассматривал на эту должность, да, и Козаку помешала только вот его как раз такая принципиальность. То есть Козак, вот его особенность в том, что он человек с принципами, если можно так выразиться, ну, с убеждениями скорее, да, и Путин это знает, и Путин это ценит. То есть Козак, понимаете, он как бы, ну, верен себе, то есть в глазах Путина, я думаю, отношение к Козаку, оно такое, ну, то есть, да, конечно, там, я с ним не согласен, там, он ерунду говорит сейчас, но в целом, что обижаться-то, да?
Свой,
ну, то есть,
человек.
Я же знал, что... Ну, я же знал, что он такой, да? Собственно говоря, я его за это и ценил.
Аббас, да, то есть влияния никакого, не, эта позиция его такая упертая не оказывает на Владимира Путина никакого влияния?
Нет, не-не-не. Смотрите, вообще вот принципиально важно понимать, вот когда мы говорим о давлении, в целом Козак или кто-то другой, никакого давления там нет. Когда Путин не спрашивает, что думаешь, да, никто не лезет со своим мнением к Путину, и Козак в том числе тоже. Вот, поэтому, а вот когда Путин, и поэтому, когда Путин уверен в том, что он делает, когда он уверен, что этот путь ведет к успеху, там нет никакой партии мира, там, да, вот когда Путин говорит, воюем, да, там все партии войны, в принципе. Кто-то чуть более истово, так сказать, воюет, кто-то чуть менее истово, но такого, чтобы вот приходить к Путину и говорить, не, Владимир Владимирович, ты не прав, там не надо, такого нет. Но вот в какие-то моменты, когда Путин чувствует, что у него что-то пошло не так, когда он чувствует, что, возможно, совершил ошибку, начинает сомневаться, и вот тогда он уже их собирает и говорит, ну, мужики, ну, что делать будем, что думаете? И их внимательно слушает, то есть... В целом, про то, что Путин способен слушать, ну, я лично знаю хорошо, как известно, я 3 года работал, значит, в его администрации и как бы, ну, присутствовал на многих десятках совещаний, которые он проводил, да, и он очень внимательно слушает людей, чьему мнению доверяет.
Спасибо вам, Аббас. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.